Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире на 91.2 FM большой экспертный эфир радиопроекта ТКО ПРО, который мы делаем совместно и при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае АО ПРО ТКО. Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом, и сегодня в гостях у нас Вячеслав Марков, координатор федерального проекта «Чистая страна» и председатель Пермского регионального отделения Российского экологического общества. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день, Артем.
Очень рад возможности снова пообщаться с вами. Больше чем полгода назад мы встречались и говорили про опасные отходы, про зоны ответственности, кто отвечает за утилизацию, ну, например, обычных бытовых батареек, ведь у нас часто наделяют некими полномочиями люди тех, кто этими полномочиями не обладает. Ну и сегодня этой темы тоже коснемся, хотя поговорим еще и про мусор. Насколько я понимаю, и с этого хотелось бы начать, несколько последних дней ваши работы были посвящены в том числе, что называется, выходу в территории.
Да, совершенно верно. Мы начали выходить в территорию, мы начали работу очень плотную со Свердловским районом, с администрацией и с Ленинским. То есть мы садимся, скажем так, с главами, с заместителями глав районов, либо это будет уже у нас управление ЖКХ, и выезжаем по территории, делаем, скажем так, неплановые проверки без предупреждения. То есть мы приехали и смотрим на площадку, на ее нормативное состояние. Как правило, в первую очередь мы объезжаем те площадки, которые у нас находятся на муниципальной земле контейнерные. Соответственно, мы смотрим на ее нормативное состояние, о том, что находится на площадке, как у нас здесь есть законы, есть и госстрой, есть санэпидемиологические все эти моменты. То есть должен быть у нас территория в 10 радиусах прибрана, должна быть висеть табличка, кто за эту территорию отвечает, вот на контейнер площадке, кто за эту площадку отвечает за ее нормативное состояние. То есть в основном, потому что возникает такой момент, что у нас люди немножко путают. Путают, что у нас должен это делать рекоператор. Нет. У нас, мы как жители, то есть уже, как мы говорили про опасные отходы, да, мы платим 5 копеек, здесь мы платим 36 копеек управляющей организации с квадратного метра за содержание своей площадки. Также должны у нас к этой всей истории подключаться и хозяйствующие субъекты. Кто находится у нас в домах, зачастую бывает там Лента, Пятерочка, еще кто-то там, Красно-Белое. То есть, скажем так, почему я их называю? Потому что, наверное, такие в частности, вот и Пятерочка, и Красно-Белое, такие они хулиганы, скажем так, в экологическом плане, потому что они не хотят платить за обслуживание, но регулярно выносят свои отходы на контейнерную площадку, которая принадлежит жильцам. Соответственно, у них идет переполнение, люди платят, грубо говоря, двойные тарифы за хозяйствующие субъекты, что, в принципе, неправильно.
А есть инструменты воздействия на этих хозяйствующих субъектов? Как с ними договариваться?
В первую очередь, конечно, заключать договора. То есть компании, управляющие компании, да, если они, у них свой стоит дворник, они заключают договора, и из того же расчета, если жилое помещение 36 копеек, нежилое, там немножко другой идет перерасчет, делают им расчет, и, соответственно, они должны участвовать. То есть как они платят рекоператору за вывоз и захоронение твердокоммунальных отходов, в данном случае здесь они у нас должны платить за содержание, за приведение в нормативное состояние.
Чтобы, вот еще раз, разделить зоны ответственности, рекоператор не должен следить за нормативным состоянием, за уборкой самой контейнерной площадки. Это зона ответственности управляющей организации УК, ТСЖ.
Да, совершенно верно. Это должен, это УК, ТСЖ обязан, это сидит содержание жилья. Есть у нас и постановление, то есть и думы, правила благоустройства территории, где у нас-то все черным по белому прописано, кто за это отвечает, какие должны быть требования. То есть немножко, да, нам нужно гражданам все-таки быть более правовом поле, мы должны это понимать и знать, то есть какие у нас обязанности есть у управляющих компаний. То есть плавно, если переходить к опасным отходам, вчера вот буквально сам сделал звонок своей управляющей компании. Ну, был тоже удивлен, то есть мне сказали, да, приносите, к примеру, батарейки к нам в офис, я говорю, замечательно, принесем, а я говорю, а вы дальше их куда деваете? Ну, мне девушка отвечает, секретарь, директор у нас их увозит в городскую администрацию, я говорю, городская администрация что у нас, занимается утилизацией? Она говорит, нет, но он туда, говорит, что регулярно туда отвозит, и у нее их там принимают. Кому именно отвозит и кто это принимает, интересно, в городской администрации осталось под секретом. Соответственно, будем сейчас попытаюсь попользоваться сайтом, испробовать ГИС ЖКХ. Такой есть очень хороший сайт, ну, на который, соответственно, федерально оперативно все реагируют и уже есть действует и кнут, и пряник, все в одном ключе, поэтому надо попробовать.
Возвращаясь к вот этим выходам на территории Ленинского и Свердловского района, ужасающая картина или...
Скажем так, где-то, наверное, где-то ужасающе, где-то обнадежит. То есть там, где у нас здесь аварийное жилье, вот сейчас буквально с Емельяна Ярославского 52 вернулись, а здесь у нас также и выходили к нам ТОСы с просьбой, да, проверить и выехать. Выехали, посмотрели, картина ужасающая. Скажем так, напоминает небольшой индийский городок, разве что только на улице попрохладней. Но оно, наверное, и к лучшему, потому что была бы это вообще была бы полная дизентерия. То есть завалы просто полнейшие, тут же живут люди на этой помойке, хотя это у нас, в принципе, Свердловский район, это,
можно сказать, что... То есть рекоператор обслуживает площадку, регулярно контейнеры высвобождает, но то, что свалено около них, а там я видел фотографии, вот просто поделюсь со слушателями, которые мне Вячеслав показывал, все, что в округе, рекоператор не может с этим ничего сделать?
Ну, рекоператор это и не в его обязанности, возчик приехал, у него есть график. Он взял эти бункеры, которые там стоят, восьмикубовые, соответственно, загрузил в машины, да, и уехал. Все, что находится рядом, эти незаконные, скажем так, даже те же самые сетки под ПЭТ, да, находятся, потому что они тоже не имеют права там стоять в границах контейнерной площадки, должны только с разрешения рекоператора там появляться. И вот все, что там разбросано от смета, от строительные отходы, смет веток, елки с Нового года там лежат в корзинках забетонированные, бутылки, ПЭТ весь разбросан. То есть вся территория, наверное, там не то, что в 10 метров, там в 30 метров радиус, он весь таким хорошим слоем подзавален. Конечно, это все должны делать у нас те, кто за нее отвечает.
А кто там конкретно за это отвечает?
Ну, в данном случае нет, площадка находится на муниципальной земле, но она присоединена к одной из управляющих компаний, которая там недавно взяла в обслуживание дом. То есть так как она взяла недавно в обслуживание дом и, скажем так, автоматом стала владельцей этой площадки, было решено такое соломоново решение всем окружающим домам, потому что выкидывают туда все. Рядом стоит многоквартирный дом, хоть председатель ТСЖ говорит, что они не носят, но при нас сегодня вышел человек, из дома пошел, то есть это первый этаж, мусорокамеру он не будет пользоваться, он вышел, идет на остановку и тут же бросает. Строительные отходы туда же соседнего домов вываливают. Соответственно, здесь все должны себя взять ответственность по уборке, скинуться деньгами, скажем так, на транспорт, на трактор, все это позачистить и, соответственно, уже передать новому подрядчику, которого они выберут, который будет уже в нормативном состоянии ее поддерживать.
А как вообще выглядит система? То есть мы платим с квадратного метра 30 с лишним копеек за уборку именно контейнерной площадки и платим либо ТСЖ, либо управляющей компании. Та обязана предпринять все необходимые меры для того, чтобы содержать в чистоте. Она может нанять своего дворника, ему совершенно доплачивать. Верно. Дворник может отказаться, сказать, если вы мне не доплачиваете за уборку контейнерной площадки, я не буду этого делать, я вот подмету там лестничные пролеты или еще что-то в этом роде, а контейнерную площадку убирать не буду. Или это, как договорится, управляющая компания. Или она может нанять кого-то на аутсорсинг.
Она может на аутсорсинг нанять, она может попросить своего дворника. Ну, как правило, это даже зачастую бывает, если территория огорожена, это убирает свой дворник. То есть у нас территория дома ограждена, то это ТСЖ, пускай будет или УК, есть площадка. Они у нас, скажем так, все, как правило, в нормативном состоянии, потому что жители сами ходят. Все, что у нас относится на общее колхозное, у нас здесь старая привычка, да, общее колхозное, оно вроде бы ничье, здесь кто-то почему-то должна за это отвечать администрация, либо почему-то должен отвечать рекоператор, хотя это, ну, незнание законов не освобождает от обязанностей. Ну и, соответственно, начинаются вот такие вот стихийные свалки и хаос. Соответственно, да, там появляется у нас сторонний подрядчик, но опять же тоже нужно при выборе подрядчика тоже быть аккуратным, потому что сейчас вот у нас здесь ряд ходит, скажем так, компании, которые вызывают очень большие сомнения, они деньги собирают, да, также от управляющей компании, но услугу не выполняют. То есть пока ее, как говорится, не пнешь, оно не полетит. И летит оно очень долго, потому что неделю-две они могут просто туда не выходить. В итоге это все накапливается, негатив идет в сторону администрации, негатив идет в сторону управляющего, рекоператора, да. А те, кто должны свои функции выполнять, к ним негатива никого нет. Вот последняя была буквально новость ЧП-ДТП, не так давно, месяц назад. То есть там новая площадка была в таком состоянии, просто, ну, все там 87 тысяч просмотров, там 160 переплатов, репостов, ну, все почему-то, никто не сказал, что это управляющая компания, да, в такое состояние привела. Все ругают рекоператора, все ругают у нас власть краевую и городскую, ну, и непонятно, а почему они их ругают. Ну, хорошо тогда, если много пряников дали, давайте уже пойдем тогда с методом кнута и будем уже заниматься экодиктатурой, то есть выходить здесь на все, что угодно, то есть там были на площадках у нас и люминесцентные лампы валяются, и батарейки валяются. Здесь можно смело выходить на 8.2 кап, соответственно, заводить 300 тысяч штрафов, 90 дней лишения, то есть это работа с опасными отходами полностью не соблюдена. То есть, что у нас было и на проверках по Ленинскому району на одной из контейнерных площадок. Вот мы увидели сейчас, соответственно, Росприроднадзор взял на себя под контроль данную функцию, потому что надо понять, а куда денутся лампы. Хорошо, мы приберем площадку, да, там подрядчик, а куда он денет лампы? Он трогать их не имеет права, у него не имеет лицензии на транспортировку. Ламп стоит там порядка 30 штук, больших производственных ламп, не домашние совсем в пользовании, то есть, такие метровые стоят двух. Большой вопрос. Соответственно, должен быть акт выполненных работ. Кто у них возьмет, какая организация, как они осуществляли сбор транспортировку, есть ли у них лицензия, то есть здесь уже дело Росприроднадзора.
А по поводу, кстати, вот как раз подошли к теме опасных отходов. Во-первых, что ими считается? Ну, в общих чертах, люминесцентные лампы, бытовые батарейки или вообще элементы питания. Что еще?
Артем, да, вот смотрите, как звучит по закону. У нас закон немножечко, скажем так, он сейчас, я понимаю, что он находится на рассмотрении даже и в Государственной Думе. Звучит оно вот следующим образом. Люминесцентные лампы, ртутисодержащие и дыр. Вот слово «дыр» у нас, соответственно, люди грамотные, которые знают, что такое отходы, что такое опасные отходы, начинают расшифровывать. Что у нас здесь? Люминесцентные лампы, ртутисодержащие. Вот сейчас у нас, да, проводятся проверки, все различные управляющие компании. Ну, ищем мы, наверное, на самом деле, как есть выражение, да, ищем черную кошку в темной комнате, а ее там нет. С 18 года лампы запрещены.
Люминесцентные.
К использованию, да. Запрещены к продаже и к использованию. Люминесцентные, содержащие ртуть. То есть, ну, если мы за 5.5 лет их не изъяли, то их, наверное, уже и как таковых и нету. То есть, есть другие отходы, современные отходы. Это батарейки, у всех есть мобильные телефоны, у всех есть гаджеты, часы. То есть, все у нас сейчас работает на аккумуляторах. Там литий-ионные батарейки, да, в это аккумуляторы относятся, там марганцинковые, то есть, куча всех, но все идет на батарейках. Соответственно, второй отход у нас есть медицинские отходы. Если человек, люди, скажем так, смертны, да, внезапно смертны, болеют люди, остаются после них коробки, куда девается, пришел у нас, к примеру, собственник уже другой, эта коробка стоит с лекарствами, куда она девается, он выкидывает это в бачок с ТКО.
Ну, это кластер, вот эти блистеры из-под,
да,
таблеток.
Конечно, и блистеры с таблетками, и без таблеток. Это некоторые дома делают инъекции, да, какие-нибудь всеразличные, то же самое. Куда попадают эти шприцы с кровью? Соответственно, тоже в общее количество ТКО. Это тоже опасные отходы, на которые
нужно... А что,
нужно...
по идее, когда мы говорим о разделении мусора, вот мы привыкли, что сейчас, ну, по крайней мере, идем к этому. Мы разделяем сухие фракции и остальные фракции. Сухие идут на сортировку, а затем на переработку части из того, что можно переработать. А, так то есть у нас должен быть обязательно дома еще и третий пакет, куда мы... А по идее их там должно быть 10-20, но вот, по крайней мере, сейчас третий, куда мы скидываем шприцы, значит, упаковку от лекарств, да?
Совершенно верно, да. Здесь у нас в идеале, конечно, это несколько, но так как у нас жилой фонд, это большинство стоит 2-3-5-этажные дома, а по краю это на самом деле вот так и есть, если в городе еще побольше, то у людей нет возможности. Квартира на самом деле там 4 квадратных метра, на ней, дай бог, приготовить и вдвоем развернуться, не говоря уже о том, что там поставить 3-4-5 ведер. Это, в принципе, физически невозможно. Да, на самом деле нужно начать с того, что отделяем мух от котлет. Мы отделяем опасное от неопасного, а потом уже неопасное мы начинаем сортировать на сухое и мокрое, на дуальный сбор. Соответственно, у нас более чистые идут незагрязненные пищевкой отходы идут на сортировочный комплекс, где у нас, соответственно, отбираются по фракциям, по морфологическому составу своему. Ну, другие у нас уходят, то, что разрешено на захоронение, да, либо там идет термическая утилизация, то есть уже разные-разные пути, ну, там для получения энергии, либо там пиролизные установки, то есть кто как, грубо говоря, начинает свои хвосты подчищать отходов. Опасные, соответственно, должны отправляться дальше и заключаться договора с лицензированными компаниями. по закону даже договора, которые идут у нас там первый, второй класс, это у нас сейчас как занимается Росатом, но Росатом говорит, заниматься населением могут тот, у кого есть полная лицензия, то есть сбор, транспортировка и утилизация.
Ну, вот сейчас, кстати, о лицензиях мы чуть подробнее поговорим, потому что немного компаний, не то что в Перми, в России этими лицензиями обладают. Напомню, дорогие друзья, вы слушаете большой экспертный радиопроект под названием ТКО ПРО, и в гостях у нас в студии сегодня Вячеслав Марков, координатор федерального проекта «Чистая страна» и председатель Пермского регионального отделения Российского экологического общества. Продолжается программа ТКО ПРО, Артем Жаворонков у микрофона, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Мы общаемся с Вячеславом Марковым, координатором федерального проекта «Чистая страна» и председателем Пермского регионального отделения Российского экологического общества. Итак, лицензия и вообще компании, которые имеют право на утилизацию опасных отходов. Ну, мы сказали, что люминесцентные лампы, батарейки, элементы питания, медицинские отходы являются опасными. Еще какие к ним относятся, а потом к лицензии?
По сути, у нас третий класс, да, там с гранью переходящие шины у нас идут, относятся к опасным отходам. Фритюрные масла третьему классу относятся, то есть у нас все масла, это тоже относятся, в принципе, любые, они относятся тоже к опасным отходам.
А самый высший класс отходов, первый?
Первый, да.
Это вот, не знаю, радиоактивные?
Это у нас, если берем из бытовых, это как раз, да, люминесцентные, ртутисодержащие лампы.
Градусники те же самые.
Да. Потом идет у нас батарейки, ну, сейчас градусники, опять же, все электронные.
Ну, или электронные, да. Или с термо жидкостью.
Да, как таковых уже ртути нету, нет. Скажем так, вот просто их нету на самом-то деле. То есть здесь нужно уделять, на самом деле, внимание уже больше тому отходу, который сейчас здесь на руках. Ну, и у нас идут медицинские отходы. По медицинским отходам, да, конечно, самая лучшая работа – это работа с аптеками, чтобы аптеки на себя, как у нас многие берут организации, взяли на себя такую социальную сферу, как установки у себя в аптеках контейнеров, это будет логично. Аптек у нас очень много, если они будут ставить у себя контейнер, заключат договор с организацией, которая занимается порядочно и честно, а не просто имеет какую-то бочку китайскую для сжигания, да, утилизации данного вида отхода, то, соответственно, это будет очень удобная и развитая инфраструктура, удобная для людей. Потому что человек, идя в аптеку, он берет с собой, в принципе, вот свои же либо просрочку, либо уже блистеры от лекарств и может выкинуть
шприцы
контейнер.
Шприцы использованные. Угу.
Ну, шприцы использованные, да, там, наверное, можно какой-то пакетик завернуть в любом случае. То есть, ну, это есть. А все равно есть у нас там кто-то в медицинских, кто-то в там, косметологических целях делает, кто-то, скажем так, другие какие-то нехорошие вещи может делать, поэтому, ну, все же люди живые, ничего нового не появляется, все это идет и идет.
Про лицензии. Что и кто может утилизировать, вывозить? И тут самое важное понять, в чем разница. Лицензия дается отдельно на утилизацию, отдельно на транспортировку и отдельно на сбор? Как вообще?
Нет, лицензия дается либо сбор-транспортировка, если мы имеем автомобиль, то есть самая, наверное, простая лицензия, сбор-транспортировка, мы показываем автомобиль, обклеенный, скажем так, красиво наклейками, да, определенно так, как должно быть по требованиям Росприроднадзора. Ну, соответственно, занимаемся, обучаем сотрудников своих по работе с опасными отходами, и, соответственно, они у нас занимаются сбором и транспортировкой. Это как было у нас раньше. Сейчас, да, тоже, а сейчас, то есть отходом может заниматься либо только лишь Росатом, да, у нас как федеральный оператор по обращению с отходами первого, второго класса, либо компания, которая имеет мощности, именно с населением, то есть мы не берем сейчас предприятия, мы говорим о населении, которая имеет мощности по переработке и, соответственно, лицензии. Сейчас лицензии первый, второй класс, уже сбор, транспортировка и утилизация, такие лицензии уже не выдаются.
Только значит, либо на сбор, транспортировку, либо на утилизацию.
Да, на самом деле у нас в России, например, по тем же батарейкам, блистерам, да, вот у нас есть завод, тот же самый Мегаполис Ресурс, он занимается также и блистерами, и электробытовой техникой, и батарейками, и Ярославский завод НЭК, они занимаются и блистерами, даже у них больше идет на лекарственные, утилизацию лекарственных средств, то есть с ним обращаются аптеки, фармация полностью, то есть у них на складах лежат, срок подходит к концу, им нужно это утилизировать, соответственно, они заключают договора, утилизируют, ну, и также занимаются батарейкой. То есть у них есть две вот полные лицензии, и они могут заниматься как раз отходами населения. Есть у нас письмо соответствующее от Росатома о том, что да, пожалуйста, вот данный завод может заниматься, поэтому эту структуру, в принципе, надо внедрять и делать.
А второе предприятие – это Челябинское, вот куда в основном с Урала возят
конечно.
Батарейки, Мегаполис, который.
Мегаполис ресурс.
Еще всего две компании на всю страну, а на Дальнем Востоке кто?
Все попадает только на два завода.
И даже с Дальнего Востока, с Сахалина везут.
Совершенно верно.
А мне кажется, что не везут. Вот будем откровенны, что...
Скорее всего, нет, чем да. То есть, ну, если взять по показателям, да, то есть здесь, на самом деле, сбор очень маленький, и большой процент у нас остается. Сейчас у нас сбор идет основной, это делается в школах во время акций, торговые центры. Но если мы немножечко повангуем, то, скажем так, если завтра у нас компания Duracell, которая берет на себя социальную, экологическую ответственность, да, и по расширенности производителя, и делает пункты сбора, все школы, они делают контейнеры, вот видели, да, эти батарейки, и они уйдут и заберут с собой всю структуру. Что мы будем делать?
Хороший вопрос и очень тяжелый. Мы должны вновь прерваться, дорогие друзья, сейчас местные новости и реклама. Напомню, в эфире на 91.2 FM большой экспертный эфир программы ТКО ПРО. Общаемся с Вячеславом Марковым, координатором федерального проекта «Чистая страна», председателем Пермского отделения Российского экологического общества. Заключительная часть большого экспертного эфира в рамках проекта ТКО ПРО, который на 91.2 FM выходит при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом, Вячеслав Марков, координатор федерального проекта «Чистая страна» и председатель Пермского рекоделения Российского экологического общества у нас в эфире. Очень страшную историю мы обсуждали, буквально страшную, в предыдущей части, говорили про то, что у нас, по сути, есть только два крупных предприятия, у которых есть лицензии, необходимое оборудование и мощности для переработки определенного класса опасных отходов, например, бытовых батареек, и отсутствие, как факта, полноценной инфраструктуры для сбора этих самых опасных отходов. Ну хорошо, Duracell со своей этой инфраструктурой уйдет. Неужели нам нечем заменить? Неужели мы быстро не сможем хоть что-то предпринять для того, чтобы батарейки не попадали вместе с бытовым мусором на полигоны и не травили?
Смотрите, мы можем это заменить только лишь, наверное, с политической силой, как я уже сказал, с экологической диктатурой. То есть пока у нас, скажем так, если взять Пермский край, город Пермь, у нас никто не заключает договора, ни одна управляющая компания. Они говорят, либо нет отходов, да, или, как я сказал раньше, они отвозят почему-то в городскую администрацию на утилизацию. Ну, то есть находится тысяча и одна оговорка и причина, почему они не хотят.
Но они ведь часто пользуются именно вот этой некорректностью, как мне кажется, формулировки в законе, люминесцентные лампы и ДР. На утилизацию люминесцентных ламп у них договор с компанией, у которой есть лицензия только на лампы, есть. Но ламп нет, что их уже 5 лет даже не продают в нашей стране, это запрещено законом. То есть договор формально есть, они исполняют нормативы, но по факту вот этот ДР, куда входят и батарейки, и медицинские отходы, они остаются в мусорных мешках и попадают в контейнеры и становятся головной болью рекоператора.
Совершенно верно. То есть у нас, к сожалению, надзорный орган, который проверяет у нас жилой фонд, они у нас все продолжают искать черную кошку, лампу. Люминесцентную лампу, которые запрещены уже с 2018 года, да, к продаже в Российской Федерации. Но, тем не менее, мы почему-то их ищем. Я также привел пример для того, что, ну, пример, да, друзья, у нас есть в ПДД, в правилах дорожного движения, есть гужевая повозка. Все водители знают, здесь мы как раз сидим, да, напротив
краевой
ГИБДД. Ну, если я сейчас приду к сотруднику, скажу, давайте мы в выходные с вами сделаем рейд в миллионном городе, и мы будем искать, к примеру, там, пьяного водителя гужевой повозки, или у нас будет разлет сена смотреться, или там лошадь как не подкована. То есть, ну, мы найдем, но нам надо еще найти гужевую повозку, но она есть в ПДД. Но мы же ее не ищем, потому что понимаем, что у нас уже сейчас лошади-то, они немножечко стали стальные, и совсем уже другая история. Так здесь потому то же самое, здесь нужно то же самое инспекции Госжилнадзора немножечко переформатироваться и искать другие отходы.
Правильно я понимаю, что на площадке того же самого Российского экологического общества эта тема неоднократно поднималась, и, насколько мне известно, даже выходили с инициативы это ДР расшифровать, четко обозначить список тех самых отходов, утилизации которых, а мы же за это платим, то есть за утилизацию этих опасных отходов мы 5 копеек каждый месяц квадратного метра отдаем управляющей компании, по сути она забирает, они их воруют, эти деньги, они забирают их, не оказывая услуги. собственно, действуя в рамках закона, потому что в законе есть вот такая вот дыра.
Да, Артем, здесь даже, наверное, вопрос даже не про деньги, а сколько про наше благополучие и про наше дальнейшее вообще, про здоровье наших детей, внуков, вот как раз об этом, потому что при всем желании, при всем уважении у нас, да, к региональным операторам, у нас здесь сортировочные комплексы, но ни одна сортировка не найдет ни одну батарейку.
Слишком мала?
Слишком она мала. Просто ее будет невозможно обнаружить. Если, конечно, нам туда не подкинут 5-10 или 20-литровую бутылку, полную набитую батарейку, ну, здесь уже мимо она, конечно, не пройдет. Но все вот это мелкое, оно, соответственно, у нас в машинке подпрессовывается, попадает где-то у нас во что непонятно и в какой бачок ее кинут. Попадет она на сортировку или попадет в смешанные отходы? Тоже большой вопрос. И это все у нас попадает на полигон, соответственно, это все, грубо говоря, является канцерогеном раковых заболеваний. То есть нужно сейчас даже думать не сколько о деньгах, а деньги – это, ну, это бумага, реализация лишь каких-то твоих, скажем так, потребностей. Все остальное – это уже то, что оставляем мы после себя, нашему подрастающему поколению. А оставлять, грубо говоря, болезни и зараженную землю, вот это, наверное, самое страшное.
Если, ну, хотя бы предположение, наметки, как эту проблему можно решить? Что попытаться законодательно передать, например, на уровень региональных операторов, в том числе, по крайней мере, сбор батареек, чтобы если уйдут общественники и какие-то частные компании, которые эти батарейки собирают, чтобы вместо них пришел, не знаю, рекоператор, или все-таки это можно было бы сделать за счет компаний, у которых есть лицензии? В Перми ведь есть такие компании?
Есть, в Челябинске компания такая, и в Ярославле. Ну, да, то есть представительство, конечно, есть представительство, в принципе, работает то по всей России, оба предприятия работают по всей России, и неоднократно, скажем так, предлагается структура и, грубо говоря, передавать, убрать даже на местном уровне, убрать вот эти вот 5 копеек от вот наших вороватых управляющих компаний ТСЖ, которые почему-то не видят и не хотят видеть проблематику, в чем она состоит, и передать их рекоператору, уже рекоператор уже будет выставлять и платежки, и будет... И уже тогда человек, когда он уже их заплатил управляющей компании, либо человек, вот тогда уже структура будет. То есть есть тариф, соответственно, в рамках этого тарифа идет работа, создаются пункты, и идет у нас полностью нормальный замкнутый цикл.
Ну, надо, конечно, спросить рекоператора, готовы ли они будут, ну, к этому. Но, по сути, мы не увеличиваем тариф на мусор, но не за счет того, что вы начинаете ему больше платить, а за счет того, что уменьшается тариф на содержание и текущий ремонт, откуда эти деньги, вы и так их уже платите, переходят просто в тариф на мусор. И тогда получается, что есть основания прописать или нагрузить рекоператора дополнительными функциями. Но это, конечно, не очень хорошее слово «нагрузить», но, по крайней мере, мы понимаем, что это становится их обязанностью. И у них появляются все полномочия для того, чтобы предпринимать какие-то действия.
Конечно, а рекоператор может на аутсорсинге брать, грубо говоря, тот же завод, да, там либо НЭК, либо Мегаполис Ресурс, и, соответственно, поручать ему выполнять
тогда
данные функции.
Одна крупная структура и другая крупная структура проще найдут за собой общий язык, чем мы будем эти сотни управляющих компаний, тысячи. ТСЖ пытаться каждую вывести на чистую воду и спросить, а есть ли у вас договор? А есть у вас договор только на люминесцентные лампы? Ага, а батарейки вы кому утилизируете?
Да, здесь мало того, что мы должны проверить наличие договора, мы еще должны обратиться потом в Росприроднадзор, чтобы проверили, а с каким контрагентом заключен договор, и имеет ли он право, да, вот, или это просто стол, стул, ручка, без каких-то мощностей, и куда он эти отходы дальше передается. То есть здесь целый такой пул работы, который, в принципе, можно сократить и сделать нормальную инфраструктуру, которую можно показывать на федеральном уровне и хвастаться, и, соответственно, уже привлекать деньги ППК РЭО, да, для развития дальнейших мощностей уже по, ну, вот рекоператора и создание одних, других, там, скажем так, сортировочных пунктов, дополнительных контейнеров, как у нас, например, в Екатеринбурге происходит или в Питере.
А реально ли построить на территории Пермского края собственный завод по утилизации тех же батареек, например, заключив государственно-частное партнерство, вступив с кем-нибудь из тех, кто сегодня занимается утилизации отходов обычных, бытовых, кто строит сортировочные центры, или тех, кто с теми, кто, например, является операторами полигонов?
Скажем так, такое предложение от самих даже заводов в свое время, где-то года два назад, было озвучено руководству края, пока скажем так, не знаю, к чему все пришло, но пока завода не появился, здесь дальше больше не завод, а, скажем так, логистические хабы и первичная переработка батареек, то есть первичное превращение их дроблением, превращением в кашу и уже отправкой на глубокий там аффинаж в Челябинск, да, но с возвратом, скажем так, вот этих полезных фракций, уже там цинка того же, да, на наш завод там лакокрасочный для оцинковки вот одних других предметов, то есть возвратом уже сюда вторичного материальных ресурсов уже в виде продукта.
То есть всю цепочку, в принципе, в качестве бизнес-предложения можно было бы выставить?
Вполне.
И последний вопрос, коротко. Насколько переработка, глубокая может быть переработка одной батарейки?
В данный момент она сейчас составляет 94,5%.
То есть из того батареи, которую мы берем, 94% ее – это превращение в полезные фракции и возможность вторичного использования.
Совершенно верно. Это цинк, марганец, никель, кадмий, то есть тяжелые редкоземельные металлы.
Ну что ж, будем надеяться, что, по крайней мере, через наши эфиры мы хоть до кого-то эту информацию донесем и заставим задуматься о том, ребята, а кому мы платим и за что мы платим. Зайдите в свою управляющую компанию, спросите, у кого и с какими компаниями заключены договоры на утилизацию вот этих самых опасных отходов, а если эта информация появится, да, пожалуйста, обращайтесь к нам в редакцию, и через меня, через наш проект мы можем связаться с Вячеславом и, собственно, с помощью Российского экологического общества, через, не знаю, инструменты федерального проекта «Чистая страна» узнать, а есть ли у этих компаний лицензии, а могут ли они утилизировать или даже, по крайней мере, собирать и перевозить опасные отходы. Ну, чтобы прояснить ситуацию, а то есть у меня такое подозрение, что процентов на 99 это чистое подозрение, не совпадает с мнением редакции, я подчеркиваю это. Процентов 99 вот этих договоров, по сути, хоть и являются настоящими, функции свои не выполняют, а значит, для дела-то являются липой.
Совершенно верно.
Вячеслав Марков, координатор федерального проекта «Чистая страна», председатель Пермского регионального отделения Российского экологического общества, был гостем большого экспертного эфира проекта ТКО-ПРО, созданного и выходящего в эфир на 91.2 FM при поддержке Пермского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО». Артем Жаворонков, так зовут меня. Константин Вахрушев был за звукорежиссерским пультом. Спасибо за внимание. До встречи.